проигравших пароли, и это было самое невинное из развлечений короля. Но правил он железной рукой. Когда шестеро рунных магов подняли восстание, он это всерьез не воспринял. Великая война продлилась всего 2 недели. Плохо обученная и вооруженная армия повстанцев осадила столицу, король выехал навстречу во главе верных ему войск, тренированных и обученных пеших и конных, с огромным отрядом магов, с целым обозом палачей и раскладных виселиц его собственной конструкции. Король не собирался поступать как дурачок из детских сказок и посылать навстречу врагам вначале слабенькую армию, потом чуть посильнее, потом еще посильнее, пока повстанцы не научатся воевать, не почувствуют веру в свои силы и к ним не подтянутся подкрепления. Нет, король собирался разбить наглецов одним единственным ударом, а захваченных в плен повесить прямо на поле боя. Никаких заточений в башнях и казематах, откуда можно бежать. Никаких публичных казней посреди городских площадей, способных вызвать жалость и породить последователей. Король был нормальным, умным тираном, ценящим свое положение и умеющим его защищать. Панцирная пехота, прикрытая рунной магией, принялась рубить и теснить восставших. Конница готовилась к решающему удару. Палачи уже готовились собирать виселицы. Все шло как положено. А потом 6 магов, чьи имена известны всем, нанесли удар. Они потратили всю свою жизнь, умерли, но победили. Вся королевская рать полегла на поле боя. Темный властелин лично обезглавил короля и вступил в столицу, держа перед собой за волосы голову тирана и выродка. Воспользовавшись временной слабостью государства, окраинные провинции отделились. Началась гражданская война. Темный властелин, великий и могучий маг, навел порядок, но в доброте своей не стал завоевывать предателей. Это то, что знали все. Но теперь я знал и то, что было известно немногим, что хранилось в тайне. Темный властелин, о происхождении которого во всех летописях и легендах говорилось как-то уклончиво, невнятно, был одним из 6. Акстанри, самый невыразительный и неприметный из магов. Он выжил. А еще выжила Мирарак, юная волшебница, в честь которой назвали мою миру. Выжила и уехала на мятежный север, где возглавила рунное древо. Она знала, кто такой темный властелин. И не просто имя, в имени ведь ничего тайного нет. Ну, знал бы народ, что повелитель — это якобы погибший маг Акстанри. И что с того? Наоборот, зауважали бы. Какой он застенчивый, наш темный властелин. Он не выпячивает себя, скромно прячет имя, все заслуги приписал боевым товарищам. Значит, было что-то еще известное волшебнице Мирарак, что никак не должно было стать известным. Рунные книги Темной Империи кое-что писали о 5 магах из 6. Про Акстанри упоминалось лишь мимоходом. Обычный маг, честно сложивший голову на поле брани. Записи времен войны или предыдущих лет вообще сохранились не все, что, кстати, очень странно. Сколько раз я сам натыкался в старых книгах на вырезанные страницы, вымаранные строки. И даже в рунном древе старые журналы и книги выдавались лишь по особому разрешению, которого я не имел. А что насчет древних книг, выпускавшихся на окраинах Старой Империи, вроде рунных записок? В Темной Империи их почему-то не было. В княжествах я их не нашел, что тоже удивительно. Но на севере они, оказывается, сохранились. И теперь одна из них лежала передо мной. Рунные записки, на 3/4 посвященные изысканиям магов Запада, но на 1/4 представляющие из себя дайджест новостей всей Старой Империи. Я открыл книгу, обнаружил на авант-титуле выцветший оттиск «Дозволено к печати контрольный экземпляр», осторожно перевернул хрупкий бумажный лист. Книга и впрямь была печатная. Тогда только-только переходили от рукописных манускриптов к более дешевым и массовым изданиям. По всей старой империи стонали и стенали писцы, проклинали печатников и их дьявольское изобретение. Но зато книг становилось все больше, в них появлялись гравюры, цена падала. Напечатаны рунные записки были только-только входящим в моду дуплусом, рунами вперемешку с гражданским алфавитом. Тексты были трогательно старомодны, наивны и хранили в себе легкий западный акцент. Начиналась книга как раз с общеимперских новостей, и я с умилением прочел о том, что школу магии решено переименовать в академию, а для обучения шкалеров, малоталантных и постыдного происхождения, открыть новую школу. Интересно, что тогда считалось постыдным происхождением? Бедность? Крестьянский или ремесленный род? Незаконные отпрыски аристократов? Ох, как обиделись бы нынешние выпускники школы, прочитавшие эти строки. Потом подробно разбирались три руны, утвержденные советом магов при короле. Две руны были совершенно простецкие, одна устаревшая и давно не в обиходе. Начертания рун были грубоваты. Поскольку среди магов прошлого хватало великих мастеров, я решил, что по-настоящему серьезные руны в книгах просто не печатали. Впрочем, как и сейчас. Только понятие серьезности несколько изменилось. Магия шагнула далеко вперед за последний век. Была и пара статей о натурфилософии. Одна объясняла, почему младенческий лепет якобы науки не способен ничем серьезным помочь ни государству, ни военным, ни простому люду. Другая с ней полемизировала и утверждала, что при должном понимании своего скромного места в мире натурфилософия может стать помощником для слабых рунных магов и превратиться из игрушки в полезную и занятную безделицу. Всем нам свойственно недооценивать новое. И раньше так было, и сейчас так, и будет во веки веков. Прочитал я и список новых званий, присвоенных королем рунным магам. Это было вообще смешно. Темный властелин одним из первых указов отменил табели о рангах и заявил, что рунные маги ничуть не лучше обычных граждан, ибо мастерство дано им от Бога, причем не для возвышения, а для служения. А между собой маги тем более равны, и соперничать им не в чем. Легко призывать к равенству, когда ты могущественнее всех. Еще были скучноватые описания деяний, совершенных рунными магами по приказу короля и во благо народа. В основном перечислялся разгон облаков и установление хорошей погоды, взбодрение посевов, изгонка крыс, тут я невольно улыбнулся, вспомнив низинное княжество, очищение дурной воды, осушение болот и, ягодкой на торте, укрепление мужской и женской детородной силы в нескольких провинциях. Каким бы придурком и тираном ни был король, но он заботился о пропитании народа и росте населения. Пусть даже для того, чтобы было с кем кувыркаться в винных ваннах, а потом пороть на ипподроме. Также был список выпускников бывшей школы, а ныне академии. Я его прочитал, но знакомых имен не нашел. И все. Дальше начиналась та часть рунных записок, которые говорили о княжествах. Я в задумчивости поднял с пола бокал и допил ячменную воду. И на что я надеялся? На то, что в хранящейся без особого присмотра старой книге вычитаю что-то важное? «Папа!» — Сеня плюхнулась рядом на кровать. Возмущенно посмотрела на бокал и сморщила носик. «А я что, я ничего?» — сказал я и чмокнул ее в щеку. Дочь обвинительно указала на бокал. «Это ячменный сок. Это вода жизни. Она горит. Ее вредно пить». «Как может быть вредно, если это вода жизни?» — резонно спросил я. Сеня задумалась и не нашлась, что ответить. «Мама зовет», — сказала она. «Скажи, что спущусь через 5 минут». Сеня с любопытством посмотрела на книгу. «А что ты читаешь?»
«Ну...» — я задумался... Пытался найти что-нибудь интересное про одного древнего волшебника — Акса Танри.
Но про Акса Танри упоминалось лишь мимоходом.
Обычный маг, честно сложивший голову на поле брани. Сильный волшебник?
— О да, — признал я. — Сильнее тебя? Я задумался на миг.
— Пожалуй, сильнее. Но ты знаешь, у волшебников ведь все сложно. Сейчас силен, а завтра слаб.
Однажды я его победил.
— Я знаю, что ты самый сильный, — гордо сказала Сенера и обняла меня. — Самый-самый.
— Спасибо, сын, — сказал я, прижимая к себе худенькое тельце. — Я очень горд твоим доверием.
— А этот волшебник Танри, он с севера?
— Нет.
— А откуда?
Сенера высвободилась и соскочила с кровати.
— И впрямь, — сказал я и сел на кровати.
— Милая, да ты ведь сказала интересную вещь. Но дочь уже унеслась вниз, не слушая ответа. Я начал быстро листать книгу. Хватит мне 5 минут, чтобы проверить. Акс — это ведь западное имя. Времени мне хватило. Посередине 4-го тома рунных записок западных княжеств была помещена статья, подписанная А.Т. и М.Р. В ту пору рунные маги, помещая статьи, спорные, способные вызвать насмешки и уронить их репутацию, частенько ставили лишь инициалы. Если статья вызывала хороший отклик, они раскрывали свое инкогнито. Если же нет, их реноме не страдало.
Статья Акса Танри и Мираре Коридор, я был уверен в их авторстве, называлась «Вопросы сохранения, растраты, обретения и покорения магической субстанции наполнения рун времени».
Я оцепенел, глядя на название. Потом прочитал первую фразу.
«Бедой и проклятием рунного волшебства является конечность жизни волшебника, которая единственно является движущей силой рун. Уподобляя руны каналам и рекам, по которым течет вода, приводя в движение суда и мельничные колеса, или же большим и малым сосудом человеческого тела, наполненным кровью, мы должны принять факт, что не каналы мелят зерно и не вены питают тело. Они служат лишь направлением той силы, что в них течет, воды или крови. Так и руны творят волшебство лишь посредством жизненного срока волшебника с большим или малым мастерством, влитого в форму.
Как это могло остаться незамеченным? Почему я про это не слышал?
Да потому что на книге оттиск цензуры. Это экземпляр, который был направлен на утверждение в столицу. А дальше разразилась война. И был ли напечатан вообще тираж рунных записок? Несколько лет альманах вообще не издавался. Может быть, я держу в руках единственный в мире экземпляр книги?
«Гриссар!» — недовольно позвала снизу мира. «Устрицы дохнут попусту, рыба остывает, вино выдыхается».
Я спрятал книгу под подушку и крикнул.
«Уже иду!»